Аврамий все сделал правильно. Ему, в отличие от того же гнома, помощника ланцетника, не требовалось копить обиды на магов. В любой империи есть люди, превыше всего и даже собственной жизни, ставящие так называемое благо государства. Разумеется, так, как они его сами понимают. Под благом империи легат понимал безусловное повиновение императору и всяческое укрепление его, императора, власти. Так решили боги, так решил спаситель. Значит, так будет лучше и для людей. А когда на империи, как пиявки, висят маги, то чем скорее они уйдут, тем лучше. Радугу Аврамий знал не понаслышке. Его родная сестра была волшебницей Ордена Лив. И семья ничего не слыхала о ней вот уже 7 лет, с того момента, как 14-летняя девочка-подросток без колебаний переступила порог башни мага в Мельине. Когорта шла неплохо. Легат служил не так долго, однако все старые воинские хитрости знал на зубок. В городе достаточно более-менее безопасных крысиных нор, где можно отсидеться. Центурионы не станут спешить выдавать беглецов, если дело, по их мнению, грязное. Однако сейчас манипулы шли ходко и ровно, не нарушая строя длинной железной змеей, протянувшейся по улицам замершего от ужаса города. И никто не пытался улизнуть от отработки своего легионерского жалования. Белый город остался позади. Впереди кожевенные ворота, а за ними город Черный. Там, где сейчас вот-вот начнется настоящее дело. Кожевенные ворота. Слишком узкие. Старые и слишком узкие. Манипулам придется перестраиваться на ходу. Затор, потеря времени. Когорта Аврамия не зря набиралась из мелинских уроженцев. И потому никто не удивился его команде. Через стену, на крюках. Отчего-то легату очень не хотелось протискивать свою когорту все 800 мечей через узкое игольное ушко старых ворот. Стража от них уже ушла, но тяжеленные створки были наглухо закрыты. Засов, настоящее бревно, задвинут до отказа. «Открывайте», — бросил легат. Его когорта уже разворачивалась вправо и влево от ворот. Легионерские сапоги ступали по плоским крышам, во множестве летели забрасываемые за края бойниц крюки с длинными веревками. Десятки людей уже лезли наверх. Несколько воинов рысью подбежали к воротам. Засов медленно двинулся в сторону. Легат Аврамий отчего-то с тревогой взглянул на вечернее небо, по-осеннему темное и недоброе. И это шел подальше от кожевенных ворот. А в следующий миг радуга показала, что слухи о ее растерянности и неспособности контратаковать, мягко говоря, преувеличены. Аврамий видел, как это было. Видел, как облака внезапно набрякли алой сияющей каплей. Как эта капля потянулась вдруг вниз, как стремительно истончилась огненная нить, еще удерживавшая страшный подарок магов, высоко над землей. И как, наконец, эта нить не выдержала, и огненная капля сорвалась. Земля встала на дыбы. Жидкий огонь плеснул во все стороны, и все, к чему он прикасался, тоже обращалось в огонь. И там, куда упала капля, там, где только что были кожевенные ворота и прилегавшая к ним небольшая площадь, вместе с парой-тройкой домов, там сейчас кипел котел чистого белого пламени. В небе же, разметывая тучи, стремительно рос черно-алый огненный гриб, плюющийся короткими молниями, разбрасывающий вокруг себя десятки и сотни таких же капель, что и породившие его самого, только поменьше. От десятка легионеров не осталось ничего, даже пепла. Аврамий с трудом приподнялся на локте. Дорогу преграждал костер. Костер, в котором пищей пламени служил сам камень. Горели скелеты привратных башен, горели остовы соседних домов, по несчастью возведенных слишком близко. Пылала мостовая. Расплавленная алая масса мало-помалу проваливалась все глубже и глубже, словно огонь, раз получив пищу, и не думал успокаиваться. С шипением и треском полыхала стена, точно деревянная, а не из крепчайшего камня. Однако легионеры, как ни в чем не бывало, продолжали лезть через нее. Аврамий дал знак сигнальщикам. «Пусть разверзнутся небо и земля. Пусть облака запылают огнем, когорта должна услышать знакомый приказ. Рассыпься и жди. Удостоив пожар не более чем парой взглядов, легат махнул окружающим его охране и сигнальщикам. Время идти за стену и им. Когорта ждет. А маги хоть и сильны, но тоже промахиваются. «Будем надеяться, что этот промах не останется единственным», – подумал легат, отпуская веревку по другую сторону стены. Оставаться в стороне, когда его воины штурмуют подворье Лива, император не мог и не хотел. Вычурные доспехи с гербом державы, разъяренным Василиском, были выкованы гномами. Император сам испытывал нагрудник. Пущенное со всей силы копье сломалось, а на блестящей поверхности металла не осталось даже царапины. Давно, очень давно были сотворены эти доспехи. В те годы, когда люди и гномы помирились на время. Когда вместе сражались против эльфов и Дану, на высокой арочной галерее внезапно появилась облаченная в голубое женская фигура. Император едва успел вскинуть руку, останавливая мигом нацелившихся в волшебницу арбалетчиков. Он угадал. Чародейка высоко подняла неотягощенные оружием руки в знак того, что хочет говорить. Понятно, что маги не нуждались в мечах и стрелах. Однако повернутые к врагам открытые ладони всегда означали только одно – знак мира, предложение переговоров. «Что произошло, повелитель?» – с неподдельным отчаянием в голосе выкрикнула волшебница. «Зачем это безумие? Почему ты убиваешь нас? Что мы тебе сделали?» Черный камень в перстне императора потеплел, как и всегда, если рядом начинала твориться какая-то волжба. Сулле, второму легату и командиру манипула арбалетчиков, достаточно было одного едва заметного кивка головы повелителя. Воздух на миг потемнел и сгустился от стрел. А перед облаченной в голубой плащ чародейкой засветился жемчужно-серый овал призрачного щита. Слишком мало времени оставалось у нее на более изощренное заклятие. Тяжелые железные болты, что насквозь прошивали всадника в полном защитном вооружении, бессильно отскакивали от новосотворенной преграды. «Это твое последнее слово, император!» – донеслось с высокой галереи. «Тогда да узришь ты гнев!» – император скинул руку. Впереди уже нарастал рев хлынувших внутрь подворья легионеров. У голубой волшебницы оставалось совсем мало времени на достойный ответ, и император надеялся, что его черный камень в состоянии хотя бы ненадолго отвлечь чародейку. Теплота камня означала творение чар, и сейчас эта теплота поднималась от перстня вверх по руке. Камень и заключенное в нем существо готовились исполнить приказ. Подарок самой радуги обращался против нее. Пусть это далеко не самый сильный амулет, не самый сильный талисман, но в течение многих столетий он верой и правдой служил повелителем империи. Он помнил каждое биение сердца каждого из императоров. Он знал вкус их крови, что случалось, лилось на него из ран. И нынешний владелец перстня верил, что все это не могло пройти бесследно. Вокруг вытянутой руки императора стремительно сгущалось багряное облако. Все, о чем он мог сейчас мечтать, это если и не рассеять, то хотя бы растянуть прикрывавший волшебницу щит. Силы камня пришли в движение. Они видели цель и сами знали, что делать. Десятки и сотни крошечных крылатых существ, состоявших из одних лишь кожистых крыльев и жилистых лап с громадными когтями, что призваны были для одной единственной цели, с истошным воем рванулись в атаку. Им было отпущено совсем немного времени. Вся жизнь их длилась несколько мгновений, долететь до щита волшебницы и все. Могучие силы, вызвавшие эти существа к жизни, давшие им на мгновение новые тела, вновь свертывались тугими глобулами, уходя внутрь черного камня. По руке императора струилась кровь, обильно сочась прямо из пор. Камень ничего и никогда не делает даром, если только не спасая жизнь своего господина. Или, может, просто того, кому он разрешает носить себя, вдруг подумалось императору. Повелитель повернулся к Сулле, но командир арбалетчиков уже все сделал сам. Имперские стрелки умели перезаряжать свое страшное оружие за считанные мгновения, с невообразимой быстротой ловя прицел. Пестрая туча вызванных камнем существ уже вцепилась в края сотворенного волшебницей щита. «Прочь! Прочь вы!» – услыхал император отчаянный вскрик девушки. «Слишком поздно!» Крылатые твари горели и корчились в мгновенно брошенном чародейкой огненном шлейфе. Но свое дело они сделали. На краткий миг, но они растянули, разорвали несокрушимую, казалось бы, преграду, открыв дорогу второму залпу арбалетчиков Сулы. На сей раз имперские стрелки не промахнулись. Огонь ничего не мог сделать с железными болтами. Растянутый с прорехами щит, тем не менее, отразил почти все стрелы, за исключением двух. Одна вошла в щеку волшебницы, пробив на вылет голову, другая впилась под левую грудь. Маги семицветия живучи. Могучие чары не раз и не два спасали даже самых тяжелораненых. И, наверное, будь стрела лишь одна, волшебница Лива сумела бы спасти себя. Но на два смертельных ранения ее не хватило. Арбалетные стрелы отбросили девушку к дальней стене галереи. Такова была сила удара. Голубое, еще не успевшее пропитаться кровью платье, исчезло за изломом парапета. Как гордо отозвалось восторженным ревом. Легионы империи умели брать приступом любые крепости. Вот и сейчас. Не прошло и мгновение, а вверх уже летели канаты с крюками, и самые отчаянные уже карабкались по ним, точно обезьяны в южных лесах. Однако здесь не было мэтра ланцетника с его травами. Гибель одной магички еще не означала поражение остальных. Император скомандовал общую атаку. Скорее, скорее, пока остальные не оправились от потрясения, пока не выстроили новую защиту. Он понимал, что использовать черный камень вторично уже не сможет. Резервные манипулы двинулись на приступ.